Радио Прага. Новости.
Президент Чехии считает, заявления Эрдогана доказывают, что Турции не место в Евросоюзе. Штраф за нарушение запрета на посещение леса повысится до 30 тысяч крон. Чехия подала в Еврокомиссию заявление об отмене штрафа в связи с субсидиями, предоставленными компанией «Агроферт». Президент Милош Земан осудил слова турецкого лидера, заявив, что его высказывания доказывают, Турции не место в Евросоюзе. По мнению главы Чехии, Эрдоган пытается шантажировать Евросоюз, угрожая впустить беженцев в Европу, не имея другого козыря. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что европейцы не смогут чувствовать себя в безопасности ни в одной стране мира, если власти их стран продолжат текущий курс в отношении Анкары. Ранее президент Турции назвал Европу такой же фашистской и жестокой, как перед началом Второй мировой войны. Эрдоган подверг Евросоюз критике после того, как власти ФРГ и Нидерландов запретили турецким министрам проводить агитацию среди проживающих в Европе сограждан перед референдумом о расширении полномочий президента. Правительство ратифицировало так называемый «охотничий закон», согласно которому до 30 тысяч крон или 1100 евро увеличивается максимальный штраф за нарушение запрета на посещение леса. Штрафные санкции могут распространяться на туристов, грибников и других нарушителей. Предложение об увеличении штрафа в 3 раза внесло Министерство сельского хозяйства. Против внесения данной поправки выступает общественность. Петицию протеста подписало уже 46 тысяч человек. Возможностью введения временного запрета в марте этого года воспользовался национальный парк «Чешская Швейцария», который ограничил доступ к местам гнездовий соколов и аистов. Государственный фонд по поддержке сельскохозяйственных производителей и государственных закупочных интервенций предоставил в Еврокомиссию заявление о снятии требований по выплате чешской стороной штрафа, наложенного в связи с предполагаемым конфликтом интересов при предоставлении в 2014 и 2015 годах европейских субсидий в размере 1,5 миллиарда крон компании «Агроферт», принадлежавшей премьер-министру Андрею Бабишу. Ярослав Фалтынек, заместитель председателя движения «АНО», возглавляемого Андреем Бабишем, являлся на тот момент членом правления «Агроферта», а также членом Государственного наблюдательного совета фонда по распределению сельскохозяйственных дотаций. В данный момент Чехии грозит штраф со стороны Евросоюза в размере 22 миллионов крон или 815 тысяч евро. Управление железнодорожного транспорта оснащает диспетчерские центры оборудованием, позволяющим дистанционно останавливать движущийся состав, в том числе на ветках с цифровой системой радиоуправления. До настоящего времени в критической ситуации, например, при падении на железнодорожное полотно дерева, диспетчерам приходилось предупреждать машинистов об опасности по телефону. Новая система позволит диспетчеру затормозить поезд самому, что важно в ситуации, когда счет идет на секунды. До сих пор подобное торможение могло использоваться лишь на железнодорожных ветках с аналоговой системой. Как сообщает финцентр Гипоиндекс, средняя ставка ипотечного кредита в феврале этого года составила 1,87%, что на 0,05% выше, чем в январе. При этом в ноябре и декабре прошлого года этот показатель понижался до 1,77%. В декабре 2016 года вступил в силу закон о потребительском кредите, после чего крупные банки объявили о подъеме процентных ставок. В феврале этого года в банки за ипотечными кредитами обратилось 9413 клиентов, что на 748 больше, чем в январе. Общая сумма взятых в феврале кредитов составила почти 19 миллиардов крон или 700 миллионов евро. В четверг, 23 марта, синоптики обещают пасмурную погоду. Возможен дождь, утром туман. Во второй половине дня и вечером на юге и юго-востоке страны возможно прояснение. Ночью температура воздуха составит около 4 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до 9-13 градусов. На востоке и юго-востоке страны до 17 градусов Цельсия. В горах будет около 7 градусов тепла. Слабый переменный ветер 1-4 метра в секунду. Вот и все новости на сегодня. Выпуск подготовила Катерина Эспурвит.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. Из гнезда птенец залетит дальше, уверены активисты компании за поддержку развития опекунских семей и отказ от размещения детей младше 3 лет в государственных воспитательных учреждениях. Новая Тора для пражской старановой синагоги. Ну а в рубрике «Чехословацкие легионеры и исчезнувшее золото Колчака» вы слушаете «Радио Прага». Малышей, оказавшихся без попечения родителей, нельзя отправлять в дома малютки. Они должны подрастать в семьях, хотя бы опекунских. В противном случае развитию детей может быть нанесен непоправимый ущерб. Убеждены в этом специалисты, осознают необходимость внесения изменений в действующую систему и политики. Однако Чехия до сих пор остается одной из последних стран в Европе, где в казенных массовых воспитательных учреждениях каждый год оказываются сотни ребятишек младше 3 лет. Уже в июне текущего года Министерство труда и социальных дел Чехии намерено выдвинуть на обсуждение законопроект, который призван помочь усовершенствовать систему госопеки над детьми. В первую очередь, по идее министра Михаила Марксовой-Томиновой, ее необходимо передать в ведение одного ведомства. В настоящее время обязанности разделены между 3 министерствами. Кроме Министерства труда и социальных дел, на том же поле действуют Минздрав и Минобразование.
Объединение необходимо, чтобы опеку над детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации, можно было организовать с большей эффективностью.
Однако, как признает министр, до очередных парламентских выборов кабинет, скорее всего, уже не успеет норму полноценно обсудить и продвинуть на обсуждение депутатов. Чтобы общественность не забыла о существовании насущной проблемы, а политики не откладывали ее решение в долгий ящик, инициатива «Хороший старт» начала кампанию «Из гнезда птенец долетит дальше». Кампанию за расширение системы опекунства над детьми и в поддержку усыновления поддержали десятки чешских общественных деятелей, актеров и режиссеров. Толчком для осуществления кампании стал фильм Линды Яблонской и Ирены Гейдовой «В интересах ребенка». Сторонники кампании аргументируют не только результатами научных исследований, но и финансовыми расчетами. Воспитание в госучреждениях опасно для развития малышей и чрезмерно дорогостоящее дело для бюджета страны. 47 тысяч крон, 1741 евро чешское государство ежемесячно перечисляет в счет каждого малыша, находящегося в доме малютки. При этом временным опекунам выплачивается каждый месяц на ребенка только 27 тысяч крон, 1000 евро.
А долгорубая пестунская печь до конца по 16 тысяч крон за месяц.
А опекунам, у которых ребенок находится постоянно, выплачивается по 16 тысяч крон или 593 евро. Весьма проблематичной суммой является, однако, та, которая ежемесячно выделяется на профилактическую работу с семьями, чтобы совсем избежать размещения детей в государственных учреждениях. Данная сумма составляет лишь от 2 до 6 тысяч крон в месяц на каждого ребенка, проживающего в проблематичной семье.
А до этой работы идет полных 2 аж 6 тысяч крон за месяц на одно дитя.
Подчеркивает председатель комитета по правам ребенка Клара Лауренчикова.
10 дубна то будут přesně 2 роки, когда к нам до родины прибыл.
В апреле 10 числа исполнится 2 года, как у нас в семье появился 2-летний мальчишечка, до той поры 2 года находившийся в доме малютки. К нам он пришел с ярлыком ментально отсталого. Пару месяцев назад мы проходили психологическим обследованием. Наличие ментальной отсталости у мальчика специалисты полностью исключили.
Пані психоложка řekla, že vlastně mentální retardaci můžeme vyloučit.
Рассказывает Петр Змунда, бывший директор детского дома, который решил стать опекуном. Я очень рад, что мы нашли в себе отвагу взяться за опекунство. Этому малышу, хотя бы одному, мы можем дать то, что ни одно госучреждение, даже самое хорошее, не способно ему компенсировать. Это то, что каждый день устает и ложится спать с теми же людьми, что его окружают постоянно. То, что, когда он просыпается, он может влезть к нам в кровать и обнять.
То, že si ráno, když se probudí, k nám vleze do postele a může nás obejmout.
По прошествии 80 лет в Староновую синагогу Праги, старейшую действующую синагогу Европы, под свадебным балдахином были торжественно внесены 2 новых свитка Торы. Воскресенье 19 марта поэтому стало особым днем в жизни пражской еврейской общины, члены которой встретили священный пергамент песнопениями и танцами с горящими свечами. Подробнее Ларета Вашкова.
Oh, yeah. Данная синагога, расположенная в старинном квартале Юзефов и построенная в последней трети XIII века королевскими каменщиками, в Новой Туре нуждалась, поскольку ее предшественница была написана еще до Второй мировой войны. Подтверждает это и верховный раввин Чехии писатель Карл Седон.
Я думаю, что это потрясающее событие, несмотря на то, что у нас в синагоге сохранились свитки Торы, они являются уже очень старыми и становятся менее кошерными, поэтому появление каждого нового свитка имеет большое значение для будущего общины.
Копирование свитка Торы, которое пишется квадратным шрифтом, разрешается лишь обученному специальной каллиграфии переписчику Соферу и должно соответствовать строжайшим канонам еврейского религиозного права. Многие евреи верят в то, что выжили благодаря священному писанию, которое объединяет поколения прошлого и будущего. Новые свитки Сефер Торы для пражской еврейской общины были написаны в течение нескольких месяцев в Израиле. Проект финансировался благодаря пожертвованиям ее членов. Сбор финансовых средств, на это потребовалось более 1 000 000 крон, занял почти год. Символический акт дописывания последних 30 букв состоялся уже в чешской столице в присутствии прибывшего из Израиля писца в лице молодого раввина. В дописывании принимали участие также раввины, служившие в 90-е годы в Праге. Тереза Ванева является одной из тех, кто присоединился к сбору средств.
Я это правда внимаю сквозь эту коммуниту, потому что на особенной уровне каждый человек...
Я смотрю на это событие глазами пражской общины, потому что, если смотреть со стороны, то каждый верующий изучает Тору самостоятельно у себя дома, на доступном ему уровне. Однако появление новых свитков является знаком того, что наша община жива, и что для нее очень важно изучение Священного Писания.
Таким знаменем, что эта коммунита живет, а что для нее важное взялание.
В Чехии существует всего 10 еврейских общин. Помимо в Праге, также в Брно, Оломоуце, Плзене, Остраве, Либерице, Устье-над-Лабе, Дичине и Теплице. Согласно последней переписи населения, еврейские общины на территории Чехии насчитывают не менее 3000 членов. Причем самой многочисленной остается община в столице. В общей сложности число евреев, проживающих в Праге, предположительно колеблется в пределах 5 или 15 тысяч человек.
Почти 100 лет продолжаются споры вокруг исчезнувшего золота Колчака и той роли, которая была отведена в истории чехословацким легионерам, втянутым в бурю гражданской войны в России начала 20 века. В студии Радио Прага вновь историк Вратислав Доубек. Исторические прогулки.
Это действие конца лета 18 года. Масарик уже в Америке в то время. Он готовит союзникам уход чехословацких легионеров из России. Его команда – это команда нейтралитета. Не вмешиваться в российские дела, не вмешиваться в гражданскую войну. Но там проблема с тем, что большевики хотят агитировать между пленными и германцами, и венгерцами, и чехословаками, конечно. И ряд именно немецких пленных переходит в Красную армию, переходит на сторону большевиков. И в том смысле чехословацкие легионеры очнулись глаз в глаза германцам, как красноармейцам. Для них это были враги. Очнулись глаз в глаза большевикам Красной армии, которая в то время уже хотела разоружить чехословацких легионеров. Это была проблема, потому что оружие – это была гарантия этого ухода свободного. Значит, приходит к сражениям в области Казани, в области Симбирска. А в то время в Казани русский клад, который сохранялся уже с времен Крымской войны до Первой мировой. Русский клад был в высоте где-то 1 700 000 000 рублей. Но в 18 году большевики, когда сочли это золото, то у них на руках было где-то 980 миллионов. И часть из этого клада была в Казани. Именно в той Казани, где пришло к сражению, которую завоевали чехословацкие легионеры, которые завоевали войска самарского правительства. Самарское правительство хотело, конечно, увести тот клад в свой центр, в Самару. Он путешествовал через Самару, в Уфу. Разные правительства, разные войска. Золотой клад – это не было только золото, это не было только имущество. Это был символ, символ мощи, символ авторитета, политического авторитета. У кого на руках был золотой клад, тот просто аргументовал тем, что у него политическое и экономическое авторитет. Во время 18-го года, сентября 18-го года, тот клад уже с надзором и русских, но тоже и чехословацких легионерских войск транспортирован в Уфу, где он под надзором директория. Но директориум повержено адмиралом Колчаком. И он, и его правительство взяло тоже контроль над этим золотом. В то время уже объем этого золота понизился. Там были, конечно, как такие-то мелкие грабежа, несколько сот тысяч. Что такое, если у вас на руках почти миллиард? Но надо сочувствовать тоже то, что все эти правительства тот клад принимали как экономическую основу, бюджет, с которым работали. Так принимает тот клад самарское правительство, тоже директориум, тоже Колчак, тоже атаман Семенов. Колчак принял тот клад, и его поддержали в то время, зимой 18-19, весной 19 года, его поддержали союзники, но уже нажим большевиков Красной армии и тоже жестокий подход колчаковцев к гражданскому населению. Колчак уже не имеет силы. Я уже сказал, в то время надзор над этим транспортом приняли чехословацкие легионеры. Не по своей воле. Это было решение союзников. Чехословацкие легионеры под командой французов, генерала Жанина. Именно французы следят за золотом, потому что там большой государственный долг царской России к Франции, от которого большевики отказались, что это не их долг. В то время, лето 19 года, Колчак постепенно договаривается с чехословацкими легионерами, что они будут надзирать над этим золотом. И по команде Жанина они надзирают не только над золотом, но над охраной Колчака самого. Колчак уступает в Владивосток. Он хочет просто уйти с этим эшелоном. Союзники тогда пришло к встрече между союзниками и Колчаком, хотят увезти тот клад. Колчак отказался с тем, что он лучше отдаст его большевикам. Это понятно. Роль чехословацких легионеров, они не имели к Колчаку доверия. Колчак для них не союзник. У них были другие цели. У них был свободный уход из страны, добыть Владивостока и уйти. И личность Колчака и золотой клад – это была не гарантия политического авторитета. Это была гарантия их свободного ухода. До того времени, когда они будут держать Колчака и золотой клад, они чувствовали, что это их диспозиция просто. И вопреки большевикам, и тоже и вопреки союзникам. Но положение улучшалось. В Иркутске зимой 19-20 года принимают авторитет так называемый политический центр. Это конгломерат социал-демократов, эсеров, большевиков. И Колчак уже не имеет силы бороться. И тоже нажим от союзников, французских, американских, они вызывают Колчака, чтобы передал власть в пользу генерала Деникина. Но постоянно вызывают чехословацких легионеров, чтобы Колчака охраняли, не выдавали его большевикам, и прежде всего, чтобы не выдавали золотой клад. Но это ценимость Колчака и золотого клада именно для чехословацких легионеров намного раз понизилась, потому что тот нажим политического центра, тот нажим Красной армии уж был в такой силе, что грозило сражением, а они уже не хотели воевать, они хотели уйти. Тогда придется к договору с политическим центром. В конце концов, с согласием генерала Жанин, который подтвердил тот договор, что будет передан Колчак, что будет передан его премьер-министр Пепеляев с гарантией, что они будут поставлены перед суд. В то время, это был январь 20 года, чехословацкие легионеры передали Колчака и еще хотели удержать тот клад и договориться с политическим центром. Тот клад будет передан в момент ухода последнего эшелона чехословацких легионеров, чтобы до последнего момента они просто имели тут эту гарантию. Это не удалось, потому что власть в Иркутске принял Иркутский совет, большевики, которые переорелили просто политический центр. Колчак был расстрелян, тоже переплел. И надо было до 72 часов передать клад. Там была образована комиссия, которая передала остававшийся клад. Это было где-то 400 миллионов рублей. С января по сентябрь 2020 года уезжают чехословацкие эшелоны, уезжают чехословацкие легионеры в Владивосток и оттуда выходят из России после передачи золотого клада. Так как отдельные генералы или отдельные правительства, белогвардейцы в сопротивлении против большевиков финансировали с этого клада, так тоже получил чехословацкие легионеры часть официальную от самарского правительства, официальную часть как расплату за свою военную службу для самарской и уфского правительства.
За свою службу, подчеркивает историк Вратислав Довбек, чехословацкие легионеры получили тогда 3 миллиона рублей. На этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Фейсбуке и в Твиттере. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.